Рассказы из русской истории.
Тема сегодняшнего нашего разговора и тема программы «Рассказы из русской истории» — это Михаил Васильевич Ломоносов. Очень много можно развернуто, разносторонне обсуждать эту личность, личность многогранную, интересную и творческую, и с творческой, и с научной точки зрения, и с филологической, и с какой угодно. Напоминаю, что это авторская программа доктора исторических наук, профессора, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Меня зовут Андрей Матюхин, а с Владимиром Ростиславовичем мы общаемся и вот в аудиоформате, и в видеоформате. Я это специально озвучиваю, чтобы те, кто нас, например, не только слушает в FM-диапазоне, но и смотрит в наших аккаунтах радио «Спутник» во ВКонтакте и в Рутубе, присоединялись к нашей видеотрансляции и задавали свои вопросы. Владимир Ростиславович, вот возвращаясь к вопросам от слушателей, которых довольно много после вот вашей лекции о Ломоносове, и переходя к следующей теме, знаете, я бы вот хотел спросить о том, точнее, вот Андрей К, ну, фамилия не написана, Андрей К задает вопрос. Как считаете, с какого возраста будет интересно и понятно ваша лекция? Можно ли слушать с ребенком?
Ну, это зависит от того, сколько лет вашему ребенку, насколько он развит и насколько у него вообще интерес к истории. По-разному. Поэтому маркировки возрастной у нас нет. Я считаю, что если послушать лекцию, а еще совместить это с просмотром какого-нибудь фильма хорошего по этой теме, то я часто в своих лекциях ссылаюсь на фильмы, сериалы, книги такие легкого жанра. Не для того, чтобы упростить материал, а чтобы он стал более наглядным, более понятным. И мне кажется, так история становится ближе. Поэтому слушайте, если вашему ребенку интересно, это здорово. Я знаю, что многие учителя в средней школе, я часто сейчас общаюсь с учителями почти каждый день, вот используют мои лекции в образовательном процессе, и это, честно говоря, высшая оценка, которая может быть. Значит, я не слишком заумно рассказываю.
Телефон у нас есть прямого эфира 95-95-91-2, код Москвы 495. Давайте примем звонок и пойдем опять по вопросам. Да, слушаем вас.
Добрый день, Андрей, Санкт-Петербург. Два коротких вопроса. Первый. Были ли у Ломоносова братья и сестры от трех жен отца? И второй. Ну почему все-таки нельзя генетически узнать, был он родственником царя или нет? Это все так легко.
Так, генетически узнать. Еще раз, наверное, нужно вам послушать лекцию-то Владимира Ростиславовича, и вот узнаете генетически. Братья и сестры, Владимир Ростиславович.
Да, про генетические тесты, пожалуйста, к лекции. В интернете она есть, YouTube, там что там еще, там не знаю. Сайт достоверно.ру, вот, кстати, назову. И мобильное приложение «Лектория Достоевский». Кстати, все это можно найти и через мой сайт Мединский.ру, там есть соответствующие отсылки. Вот. Что касается братьев и сестер, да, были, конечно, отец был женат трижды, и племянницы, по крайней мере, точно была племянница, которая приезжала, чьи воспоминания сохранились.
Личная жизнь Ломоносова, потому что все, что касается его общественной жизни, научной жизни, достаточно много об этом рассказано. Вот что касается вопросов его личной жизни, они есть и в перечне вопросов, которые вам присылали после лекции. Но вот объединив их, в Санкт-Петербурге долгое время считали, что Михаил Ломоносов холостяк. И весть о том, что ученый женат, и у него двое детей, ну, высший свет в какой-то степени, как бы сейчас сказали, повергла в шок. Вообще, кто была жена Ломоносова?
Ломоносов женился, находясь на стажировке в Германии, в Марбургском университете. Там и сейчас, по-моему, один из известнейших горных институтов находится. Жену его звали Елизавета Христина Цильх. Это была девушка из хорошей семьи. Ее отец был пивоваром, членом городского совета, церковным старостой, ну, такой образцовый немецкий бюргер. А Ломоносов у ее родителей, ну, там, по-моему, отец уже умер к этому моменту, значит, у вдовы, соответственно, снимал комнату в доме. Ну, вот так он с девушкой познакомился. Разница у них была в возрасте лет 10, то есть, когда они поженились, Ломоносову было, ну, где-то 26-27, а супруге, соответственно, лет 17. Венчались они в лютеранской церкви, что очень необычно, ведь Ломоносов никогда не изменял православию. Ну, у нас как-то смотрели на такие вещи терпимо, потому что считалось, что главные схизматики и еретики – это католики, с которыми исторически русская православная церковь в контрах, выражаясь молодежным языком. А поскольку протестанты, Германия, северная, центральная территория разных протестантских течений, протестанты – враги католиков, значит, враг моего врага – мой друг. Поэтому у нас и протестантские церкви при Петре открывались. Помните, это Франц Лефорт, небезызвестный, знаменитый. Вот он никогда не изменял, он, будучи родом, по-моему, из Швейцарии, ну, тогда Швейцарии как государства не было, что помню, чьей подведомственности была та территория, откуда был Лефорт родом, мне кажется, из Женевы. И он добился-таки от Петра разрешения открыть в Москве протестантскую церковь, видимо, кальвинистского толка. Вот поэтому у нас к этому относились терпимо. Когда жена Ломоносова приехала в Петербург, приехала она с маленькой дочкой, Ломоносов к этому моменту сидел в тюрьме, когда она приехала. Но это уже отдельная история, он был горячий парень. Сидел в тюрьме, и вот тут жена приезжает. То как-то императрица благоволила молодому ученому. Вот она и денег дала подъемных супруге, там, за дочкой ухаживали как-то с разрешения Елизаветы Петровны, доброй царицы. Вот. И никто не обратил внимания на то, что когда-то они венчались в лютеранской церкви, просто повторно еще раз обвенчались по православному обряду. Приняла она русское имя Катя Цильх. И с тех пор жили они, несмотря на все эти перипетии, расставания долгие и прочее, жили они вполне спокойно. Вела она образ жизни домашний, нигде не тусовалась. Тогда век был свободных нравов. Но как-то в семье Ломоносова все было спокойно. Мы ничего не знаем ни о любовницах Ломоносова, ни о любовниках его жены. Знаем только то, что он жаловался друзьям, товарищам, что не хочется находить на придворные балы. Для него это было важно. Социализация. Все-таки редко, когда ученых приглашают в Зимний дворец на балы. А ходить туда женатому мужчине одному не камильфо. Вот и жена не любила это дело, эти тусовки. Всячески отказывалась. Ну, он ее уговаривал. К сожалению, их первая дочка умерла, Андрей. В дошкольном возрасте. А вот вторая дочь, слава богу, осталась жива и дала потом потомство, потомков много по сей день Ломоносова в разных странах мира.
А вы знаете, я хочу еще тогда уточнить. Вот вы очень точно подметили, чтобы было понятно и современным молодым слушателям, да, что нигде не тусовались, да, и вот жена такая была домашняя. А вот это удивление о том, что вообще он был женат, и то, что это повергло в шок, это как раз потому, что, ну, знаете, он не выпячивал свою личную жизнь, да, не бывал в свете, и, может быть, с супругой никуда не выходил. Поэтому вот такое это удивление вызвало.
Ну, он выходил, но они не привлекали к себе светского внимания, как бы сейчас сказали, понимаете, потому что во все же времена, и особенно 18-19 век, узок круг был очень людей, известных свету. И, безусловно, первый русский академик Ломоносов был человеком довольно известным в Петербурге. Но то, что его личная жизнь всегда оставалась в тени, жена вела себя очень скромно, это, наверное, говорит о том, что у них были хорошие отношения, и они любили друг друга. Вот, кстати, знаете, вот удивительно, ведь сейчас многие врачи говорят о том, что там, главным фактором, разрушающим человеческий иммунитет, является сильный стресс эмоциональный. Uh-huh. От всех видов стресса самый сильный – это потеря близкого человека. Очень часто мы видим с вами, как люди, которые долгие годы прожили вместе, например, умирает муж, жена, и не так долго живет супруг. Так часто бывает в нашей жизни, как-то не грустно признать. Вот жена Ломоносова, несмотря на то, что она была на 10 лет его моложе, не прожила и года после смерти своего мужа.
Вот это да.
Такая история, да.
Да. Екатерина К. задает вопрос вот по следам вашей лекции. Основав... Вернемся к науке немножко, Владимир Ростиславович. Вот задает вопрос. Основав университет, как Ломоносов пополнял первоначальный преподавательский состав? Ведь тогда в России было мало ученых. Устанавливал ли он связи с европейскими учеными и университетами? И если да, то с какими?
Нет, это не было его работой, об этом ничего не известно. Вербовкой ученых он не занимался за границей. Его задача свелась к пробитию императорского указа о создании университета. Он уговорил Шувалова возглавить университет как руководителя, ну, современным языком, попечительского совета университета, и они вместе с Шуваловым разработали детальный устав университета. Кстати, очень свободомыслящий, свободолюбивый устав, в лучших традициях европейских университетов того времени. Это полное самоуправление внутри университета, выборность высших руководителей, там, профессоров, как бы сейчас сказали, выборность из коллектива, изнутри, неназначаемость за научные заслуги, выборность ректора. Вот ректор был не подотчетен никаким местным московским властям. То есть ректор университета был подотчетен только самому Шувалову, как представителю совета, ну это естественно, и императрице, всего больше никому. То есть статус ректора во многом похож на статус современного Московского и Петербургского университетов. Мы знаем с вами, что если в большинстве, большинство наших учебных заведений носит ведомственный характер высших, это означает, что ректор назначается приказом министра, соответствующего ведомства, либо министра образования и науки, либо министра того вуза, того ведомства, которому вуз подотчетен, там военное училище, министр обороны, училище системы, вуз системы Министерства культуры, там, не знаю, ГИТИСов, ГИК и так далее, значит, приказом министра культуры. Ректор назначается, а потом после этого как бы утверждается еще учебным советом через определенную выборную процедуру. То Московский университет и Петербургский университет – это университеты, где ректор утверждается указом президента. И эта вещь на самом деле восходит к традиции того самого Ломоносовско-Шуваловского первого устава. Как это неудивительно, но это повторение того принципа, который был заложен Ломоносовым и Петром I в отношении Петербургского университета.
Очень интересно. У нас есть звонок, напомню, 95-95-91-2, код Москвы 495. Слушаем вас. Да, слушаем вас.
У нас есть звонок, напомню.
Ой, пожалуйста, приемничек выключите, то эхо и вообще не слышно вас. Задавайте вопрос. Да, ну... Если вопроса нет, давайте тогда мы будем дальше общаться, потому что, ну, когда будете нам звонить, пожалуйста, выключайте приемник, это создает эхо. Владимир Ростиславович, такой вопрос, чтобы наши слушатели попробовали еще до нас дозвониться, от Инны Волковой. Я уже сегодня несколько вопросов от нее озвучивал, постоянная слушательница. Как сейчас относятся к Ломоносову на Западе, ну, если это известно, и в других странах, и признают ли его заслуги как выдающегося ученого и человека?
Я, честно говоря, специально не изучал эту тему. Его современник, великий математик, величайший математик XVIII века и всей истории Эйлер, заслуги Ломоносова признавал, делал это публично. Мне кажется, что это важнее, чем оценки каких-то современных европейских научных журналов. По гамбургскому счету Ломоносов действительный член Стокгольмской академии наук, очень авторитетный, и крайне авторитетный Болонской академии наук. Он был действительным членом этих обеих академий. Это означало автоматически его признание международным сообществом. Тем более, что ведь тогда наука не была изолирована. Все научные журналы, вестник университета, вестник академии наук печатались на латыни и рассылались по всем университетам. Также Императорская академия наук в Петербурге, университет, были подписаны на все академические и университетские издания и журналы всех ведущих университетов и академий. Поэтому научный обмен, просто узок круг был этих ученых, но научный обмен шел довольно интенсивно, все знали. Вот считается, что закон сохранения массы вещества, сформулированный Ломоносовым, он тоже был опубликован в научном журнале, как и в виде его размышлений, статьи. И вот Лавуазье, замечательнейший французский ученый, к сожалению, судьба его была менее счастливой, чем у Ломоносова, он тоже сформулировал и опытным путем доказал этот закон через химические опыты, поэтому в мире это называется законом Ломоносова-Лавуазье. Хотя Лавуазье, опять же, сделал то же самое, только лет на 10, по-моему, позже, чем Ломоносов. Кстати, знаете, почему, Андрей, судьба его была менее счастливой?
Почему?
Лавуазье, да? Посмотрите в интернете, если вам не лень, как он закончил свои дни. А то мы все восторгаемся просвещенными видами, просвещенными нравами на Западе, в Европе, расцветом наук. Лавуазье отрубили голову на гильотине по доносу.
Вот так. Марина Житенева задает вопрос. Ну, я, может быть, неправильное ударение поставил, но уж простите. Как сложилась судьба лучшего друга Ломоносова Дмитрия Виноградова? Не знаю, почему. Вот такой вопрос. Можем ли мы ответить как-то?
Они действительно дружили вместе, но они были там, их трое-то всего было за границей несколько лет, жили вместе, помогали друг другу. Виноградов талантливый человек, мы очень мало о нем знаем, к сожалению. Он умер в 38 лет, совсем молодым, но вошел в нашу историю как человек, разгадавший секрет производства китайского фарфора. Этот секрет был там, за семью печатями. И этот секрет развившим, усовершенствовавшим технологию и основавшим тот самый лучший фарфоровый завод, ну, по крайней мере, исторических, самый знаменитый, который есть в нашей стране, императорский фарфоровый завод. Его еще иногда называют Ломоносовским. Императорский фарфор знаменитый. Он основан, все это производство придумано и разработано товарищем Ломоносовым-Виноградовым. Конечно, завод бы это надо называть не Ломоносовским, а Виноградовским. Но, видите, история не всегда бывает справедлива. Давайте сейчас воздадим нашему замечательному соотечественнику должное. Это был прекрасный молодой человек. Не зря с ним Ломоносов дружил.
95-95-91-2, телефон прямого эфира. Давайте все-таки попробуем пообщаться со слушателями. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Екатерина, я из Москвы. Огромная благодарность Владимиру Ростиславовичу за его работу, за его труд. И, кстати, дети очень с большим удовольствием слушают лекции, особенно про знакомых личностей.
Спасибо.
Известно ли что-то о, может быть, ныне живущих родственниках Михаила Васильевича и чем они занимаются? Такого же ли величия умы продолжают его династию? И второй вопрос, если пофантазировать, как вы в лекции в заключении фантазировали, как бы Михаил Васильевич отнесся к современной системе образования, что бы, может быть, он изменил, что бы привнес, возможно, какие-то дисциплины, требования к учителям и ученикам, может быть, мотивацию учеников, как бы он развивал вот в этом ключе, если бы.
Спасибо большое, Екатерина, спасибо.
Я вот тут перед нашей встречей немного посмотрел по поводу родственников Ломоносова, поэтому я прям сверюсь с записью. Дело в том, что через внучку Софию, его внучка Ломоносова, вышла замуж за всем известного, кто любит русскую историю, человека, прославленного героя войны 812 года Николая Раевского. Помните, Андрей, тот самый Николай Раевский, который со своими детьми под Салтановкой, где-то это, по-моему, в районе Смоленска, повел своих солдат в атаку. Вот, у него было два сына при штабе. Одному было лет 14, но тоже почти взрослый, подросток по тем временам, а второму 10. Ну и когда солдаты под французской картечью, значит, там залегли, то генерал Раевский, взяв сына, ну, по легендам, это изображено и на картинах, и воспето поэтами, взяв младшего сына за руку, повел солдат в атаку вперед. Вот это вот. До чего? Это были, кстати, правнуки Ломоносова, так, для понимания. Те, с кем он атаковал. Вот поэтому через Раевских они потом роднились со многими прославленными фамилиями, и с Орловыми, и с Волконскими. И Мария Волконская, знаменитая жена декабриста Сергея Волконского, которая первая или там в числе первых вместе с Трубецкой поехала во глубину сибирских руд, отказавшись от статуса, от дворянства, от всего, от достояния, от фамилии, со своим мужем, в Нерчинск, туда, где он в кандалах там в руднике работал. Вот это Мария Волконская знаменитая, помните фильм «Звезда пленительного счастья»? Mm-hmm. Да? Вот Мария Волконская – это правнучка Ломоносова. Это правнучка Ломоносова. Mm-hmm. Вот. Сегодня есть некто искусствовед Карл Мекленбургский, вот это прапраправнук Ломоносова. Есть эстонский режиссер Волконский, прапраправнук Ломоносова, Петр Волконский. Есть даже американский доктор физики и математики, правильно сказать, Кочубей. Вот это тоже прапраправнук Ломоносова. То есть родственников вот довольно много, поскольку фамилии эти звучные, известные. Видите, даже проживающие за рубежом стараются сохранять эти прославленные русские фамилии. И слава богу. Кто я сейчас в России, честно говоря, не знаю, но надо поинтересоваться. Надо поинтересоваться. Спасибо Екатерине за вопрос.
Да, вот еще, знаете, какой вопрос нам? Екатерина еще задает вопрос. Были ли Василий Татищев и Михаил Ломоносов знакомы между собой? Если да, то какое влияние оказал Татищев на Ломоносова как историка?
Вот, хороший вопрос. Татищев первый русский историк, такой масштабный. Мы сейчас как раз занимаемся восстановлением его памяти, там, усадьбы в Подмосковье. Интересная тема. Да, они лично знакомы не были, но они переписывались. И самое интересное, что Ломоносов написал предисловие к истории российского государства Татищева. По просьбе Татищева. Татищев отправил ему свою историю на рецензию. Попросил написать вступительное слово. История Ломоносову понравилась. Они были единомышленниками. Вот, во многом. И он направил свое вступление, а Татищев написал после этого тому самому Шумахеру, который, видимо, в Академии наук отвечал за финансы, и попросил вознаградить Ломоносова за замечательную статью 10 рублями. Большой гонорар тем временам. Вспомните, 3 рубля Ломоносов в месяц получал. А рубль в месяц он как студент получал стипендию.
Да.
Вот, поэтому... Ну вот, так что такая связь между историком Татищевым и историком Ломоносовым, хотя Ломоносов не увидел свои исторические сочинения изданными, они изданы были, по-моему, уже после его смерти, он написал историю от условно Рюрика до Ярослава Мудрого. Вот этот вот кусок Ломоносов написать успел, там много мыслей интересных, много, конечно, довольно странных по нынешним временам, таких излишне патриотических, авантюристских. Вот. Ну, он был увлекающийся человек, Ломоносов, в своем споре с норманистами иногда перегибал палку. Ну, мы за это его любим. Истинно русский характер.
У нас остается чуть больше минуты, но не могу не задать вопрос. Вот Варвара тоже написала, значит, могила Ломоносова в некрополе Александра Невской лавры в Санкт-Петербурге. Хотелось бы знать, а как провожали его люди в последний путь?
При огромном стечении народа. Целый митинг был. Вот, поэтому с огромным уважением провожали Ломоносова в последний путь. Он, к сожалению, рано ушел от воспаления легких. Антибиотиков тогда не было. Вот. Я бы хотел, если можно, еще, Андрей, у нас пока есть полминуты, по традиции я книгу автору Лучева вопроса задаю, но вот поскольку кто-то из наших радиослушателей задал вопрос про Татищева,
да,
прямо такая тема, которой я очень увлечен в последнее время, и всех, кто живет в Москве, приглашаю на тропу Татищева, мы недавно открыли, можно по ней погулять, особая такая достопримечательность Подмосковья. Поэтому вот этому автору этого вопроса я книжку и пришлю.
Да, Екатерина К. Вот есть тут вопрос.
Мы ее найдем. Спасибо.
Спасибо вам огромное. Мы завершаем нашу беседу. Хотя, конечно, говорить еще. Михаил Ломоносов — это целая вселенная. Это была авторская программа доктора исторических наук, профессора, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Программа «Рассказы из русской истории». Меня зовут Андрей Матюхин. Оставайтесь с нами.
Рассказы из русской истории.